конце концов, Полли сама взялась за стирку. Она сомневалась, что сумеет второй раз улизнуть от Молли. Да и белья было не так уж много. Она развесила стиранное перед ярко пылающим огнем. Конина оказалась на удивление сносной. Но еще удивительнее была реакция Блуза. Во-первых, он надел парадную форму. Полли и не подозревала, что можно надеть особый костюм лишь для того, чтобы сесть и поужинать в одиночестве. Блуз проглотил баланду и отправил денщика за новой порцией. Мясо уварилось до бела, сверху плавала пена. Новобранцы гадали, как жилось бедняге раньше, если солдатская баланда пришлась ему по вкусу.
«Я о нем мало что знаю», –
признал Школот, когда на него посыпались вопросы.
«Он здесь уже 2 недели. Так рвется на войну. Привез с собой целую тележку книг. По-моему, типичный Руперт. Все они только и ждали своей очереди, когда Барагравия ругалась с соседями. Сержант, который тут проезжал, сказал, что Блуз вообще никакой не солдат. Просто штабной хиляк, который ловко умеет считать».
«Прекрасно!» – сказал Маладикт, который варил кофе, сидя у огня. Маленькая кофеварка булькала и шипела. «По-моему, он плохо видит без очков», – заметила Полли. «Зато очень вежливый».
«Значит, недавно в офицерах», – заявил Школот. «Настоящие офицеры, они такие! Эй, ты, лопни твои глаза! Кстати, вашего сержанта, старика Джекрома, я знаю. Он везде побывал. Кто не знает старого Джекрома? Он был с нами, когда нас замело под Иблиштарном».
«И сколько он съел?» Под общий смех поинтересовался Маладикт. Ужин удался на славу, и вина осталась по стакану на каждого.
«Скажем так, вернулся он оттуда не тоньше, чем был», — ответил капрал.
«А Страппи?» — спросила Полли.
«Я его тоже раньше не видел», — сказал Школот. «Злобный мелкий сукин сын, небось политический. Куда он делся? Почему бросил вас тут? Нашел уютный уголок в трактире?»
«Надеюсь, он не будет нашим командиром», — сказал Волтигум.
«Он? А с какой стати?»
Полли пересказала события вечера. К ее удивлению, Школот рассмеялся.
«Они снова пытаются избавиться от старика Джекрома. Вот умора! Помяни мое слово! 10 гавейнов и рупертов не хватит, чтобы выдворить Джекрома из родной армии. Его 2 раза судили военным судом, и 2 раза он вышел сухим из воды. Вы знаете, что он спас жизнь генералу Фракку? Он везде побывал, все про всех знает, и связей у него больше, чем у меня. А у меня неплохие знакомства, парни. Если Джекром завтра решит отправиться с вами, он так и сделает, и никакой хилый Руперт ему не помеха».
«А почему же такой человек ездит вербовщиком?» — быстро спросил Маладикт.
«В злобении ему разрубили ногу, рана загноилась, и Джекром, старый хрен, укусил костоправа, который хотел на нее взглянуть», — ответил Школот. «Он сам ее очистил с помощью меда и личинок. Потом выпил пинту бренди, зашил рану и неделю провалялся в горячке. Говорят, генерал Фрак разыскал его и приехал, когда Джекром был еще слишком слаб, чтобы спорить. Генерал велел ему 1 год ездить вербовщиком и не стал слушать возражений. Даже сам Фрак не рискнул бы вручить Джекрому отставку, ведь однажды сержант протащил его на спине 14 миль по вражеской территории».
Дверь распахнулась, и вошел сержант Джекром, сунув 2 руки за пояс.
«Не вставайте, парни!» — сказал он, когда новобранцы виновато оглянулись. «Привет, 3 куска! «Приятно видеть тебя почти целым и здоровым, ловкий ты плут! А где капрал Страппи?»
«Я его весь вечер не видел, сержант», — ответил Маладикт.
«Он не заходил сюда с вами?»
«Нет, сержант, мы думали, он у вас». На лице Джекрома не дрогнул ни один мускул.
«Понятно», — сказал он. «Слышали, что сказал лейтенант? Лодка отходит в полночь. В среду на рассвете нам нужно быть в низовьях Кнека. Постарайтесь поспать. Завтра будет долгий день, если повезет».
Он развернулся и вышел. Вой ветра прервался, когда дверь закрылась. «Нам нужно быть в низовьях Кнека», — мысленно повторила Полли. 1-0 в пользу Школота.
«Не досчитались капрала?» — спросил Три Куска. «Так вот оно как значит. Обычно ноги делают рекруты. Ладно, парни, вы слышали сержанта. Умывайтесь и ложитесь».
В казарме были умывальник и уборная, сооруженные кое-как на скорую руку. Полли улучила минутку, когда они с Маникль оказались наедине. Она задумалась, как бы получше выразиться, но оказалось, что достаточно одного взгляда.
«Ты догадалась, когда я вызвалась готовить ужин?»
– промямлила Маникль, пристально глядя на мох, выросший в раковине.
«Да, это наводило на мысль», – согласилась Полли.
«Многие мужчины умеют готовить»,
– горячо возразила Маникль.
«Да, но не солдаты, и не с таким энтузиазмом, и без маринада».
«Ты кому-нибудь сказал?»
– спросила Маникль краснея.
«Нет», – ответила Полли,
в общем, не покривив душой.
«Слушай, у тебя хорошо получалось, мне бы ничего и в голову не пришло, пока ты не сказала «ёлочки».
«Да-да, знаю»,
– шепнула Маникль.
«Я научилась рыгать, ходить по-дурацки и даже ковырять в носу, но меня не так воспитывали, чтобы я сквернословила, как вы, парни».
«Мы парни», – подумала Полли.
«Мы грубые распущенные солдафоны», – заметила она. «Либо ругайся, либо уходи. Зачем ты вообще пошла на войну?» Маникль рассматривала сырую каменную раковину, как будто странная зеленая слизь и в самом деле очень ее интересовала. Она что-то пробормотала.
«Что-что?» – переспросила Полли.
«Я ищу своего мужа», –
чуть громче повторила Маникль.
«О, боги, и давно вы женаты?» – без задней мысли спросила Полли.
«Мы не успели»,
– пискнула Маникль. Полли посмотрела на ее пухлую фигурку.
«О, боги, боги! Главное не терять головы! А ты не думаешь, что...»
«Только не говори, что я должна вернуться домой!» —
сказала Маникль, резко оборачиваясь.
«Там меня не ждет ничего, кроме позора! Я не вернусь! Я пойду на войну и найду его! И никто мне не помешает, Оззи! Никто! Так уже бывало, и все закончилось хорошо! Об этом даже в песне поется!»
«О, да», — сказала Полли. «Да, помню. Министрелей нужно убивать. Кстати говоря, вот это тебе наверняка пригодится».
Она достала из сумки скатанные в трубочку шерстяные носки и молча протянула Маникль. Полли понимала, что рискует, но чувствовала некоторую ответственность за человека, который подчинился внезапной прихоти, не озаботившись планом. По пути к своей койке она заметила Уолти Гума, который вешал маленький портрет герцогини на крючок в облупленной стене прямо над изголовьем. Он воровато огляделся, не заметив Полли в потемках, и быстро сделал перед портретом книксен вместо поклона. Полли нахмурилась.
4.
Впрочем, она почти не удивилась, но у нее осталась только одна пара чистых носков. Скоро всему отряду придется надевать сапоги на босу ногу.